вхождение в церковь, это и есть как раз новая жизнь со Христом. И вот для тех людей, которые прошли чин присоединения, наверное, для них это очень должно ощущаться. По сравнению с теми, которые как бы ходят в храм и думают, что вот как бы все вот так вот оно должно быть, все нормально. Немножко так успокоились.
Да,
вот в этом, кстати, проблема. Такая встряска, она, конечно, нужна нам периодически, но я не имею в виду как чин присоединения, выход из церкви. А именно, вообще встряска, она всегда у нас есть. Мы должны перетряхивать свою жизнь практически ежедневно, пересматривать ее. Вот с точки зрения внимания к ней. Такими знаковыми моментами в жизни человека являются, может быть, из ряда вон выходящие проблемы, от которых он избавляется тем, что... Вернее, стремиться избавиться, лишь бы абы как бы. Болезнь, значит, надо вот обязательно вылечиться. На самом деле, вот эту вот встряску, вот это перетряхивание нам постоянно предлагает сама жизнь. Дело в том, что если человек идет не в ту сторону, вот он уже заблудился в лесу, то он начинает понимать, что что-то происходит. Не те овраги, не те там... деревья, или он в городе заблудился, что-то не те улицы, не те дома, как ему объясняли. Он начинает что-то применять для этого. Или мечется, или спрашивает, или ищет первого попавшего, кто что скажет, или пытается как-то по карте определить, если она есть. То есть он понимает, что он заходит куда-то не туда, и чем дальше заходит, тем это опаснее, потому что и время уже позднее, люди чужие, и вообще непонятно, что это за страна. В нашей жизни это случается, когда мы попадаем в какие-то переделки, проблемы или какая-то болезнь человека настигает. То есть это говорит о том, что надо задуматься о своей духовной жизни, вообще о жизни человека, и в частности и о смерти. Потому что святые отцы говорили: помни о смерти, и не согрешишь никогда, и вовек не согрешишь. Помните, как в фильме «Мементо море»? «Мементо море». Помни о смерти, помни о переходе в вечность, который не избежал еще ни один человек на земле. И каков он, как, не то что каков он будет, как это будет происходить, а вопрос в том, насколько мы подготовлены к этому переходу. Совершенно неверно, когда мы не думаем об этом, страшимся об этом, и почему-то решили, что не думая об этом, мы оттягиваем этот момент, или как-то даже вообще можем уйти от этого вопроса. Мы от него все равно не уйдем. Смерть – это неизбежность человека. Смерть в данном случае для христианина является переходом в иную жизнь, в иное состояние. И это состояние определяется здесь, на земле. Что человек выбрал? Бога или дьявола? Конечно, это может быть очень сильно сказано, но на самом деле так оно и есть. И этот выбор происходит не в области его действий и поступков в основном, а в области его даже не веры, а в области его доверия к тому или иному предмету его веры. Ведь доверие – это очень серьезная вещь. Если мы кому-то доверяем, то мы отдаем как бы этому все свое состояние, все свое имущество, всю свою жизнь. То есть мы доверяем. Если вы доверяете грамотному инструктору, который ведет поход, то вы доверяете ему свою жизнь. Если вы доверяете грамотному скалолазу, то вы доверяете ему свою жизнь, когда он держит страховку. Если вы доверяете водителю, насколько он компетентен в вопросах вождения автомобиля, то вы доверяете ему свою жизнь. И так фактически мы садимся, не знаю, там, в троллейбус, мы доверяем жизнь свою этому водителю. И так везде. Мы доверяем жизнь врачам, мы доверяем жизнь учителям, судьям. Ну вот, так сказать, как ответ на вопрос, как, кому и что мы доверяем. Есть люди, которым можно доверять в этой жизни. Но прежде всего, это наши родители. И при этом доверие, насколько мы непослушны, да? Вот странный происходит момент, что доверяя, вдруг мы не доверяем. От чего это происходит? Этот механизм недоверия в доверии самым близким, тем людям, которые заботятся о нас не из-за какой-то выгоды, а из-за того, что действительно они любят, они дорожат, они жертвуют собой. И, видимо, вот такой же механизм недоверия Богу, который также любит нас, дорожит нами, и более того, принес себя в жертву за нас. Он заключается в том, что наша вера, она время от времени становится просто никчемной, и она просто вообще исчезает из нашей жизни. Потому что, как мы говорили, верить в Бога – это одно. Это и бесы веруют, и трепещут. А верить Богу – это совсем другое. Написано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Не написано: «Поверил Авраам в Бога», потому что в Бога верили все жители Ур-Халдейского, где жил Авраам. Но вот довериться Богу и пойти за ним смог только один Авраам. И когда апостол Павел, совершая путешествие по морю, их настигла буря, спал спокойно на корме, то разгневанные пассажиры, мореплаватели этого судна, они возмутились, что он такой спокойный и не молится своему Богу, потому что все молились своим богам. Говорили: как ты можешь спать, когда мы погибаем? Апостол Павел встал и сказал: а я верю Богу, что он сохранит мою жизнь. Он не сказал: я верю в Бога. Он сказал, что я верю Богу. То есть, что такое вера Богу, доверие? То есть, это верение своей жизни предмету своей веры. А само доверие, оно означает полное следование тому, той инструкции, тем указаниям, тем заповедям, тем законам, которые нам предлагает предмет нашей веры. И вот тут мы и можем посмотреть, как мы соответствуем этому доверию. Это и есть исполнение заповедей Божьих. А вот нарушение ведет к гибели, к трагедии, к смерти. Почему грехи называются смертными грехами? Потому что нарушение их ведет к смерти. И по милости Божией Господь нас хранит и дает нам возможность выйти из этого смертного состояния посредством церковных таинств. Поэтому мы должны серьезно относиться к духовной жизни, а не просто как-то участвовать, даже не участвовать, а как бы формально подходить к этому вопросу, не задумываясь или думая о том, что это может механически работать, вот само по себе. Церковь у нас сама по себе, она как бы все вот оно происходит само по себе, без нашего участия. И так достаточно, что я уже вот существую. Это состояние опасное. Потому что Священное Писание призывает нас, Господь призывает нас через Священное Писание к соработничеству с Ним, к совместному труду над спасением своей души. И в этом смысле переход в вечность, он готовится здесь на земле. Если мы воспринимаем смерть как черную крышку гроба и могильную плиту, то, конечно, наша жизнь, она предполагает безудержное веселье. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Такая римская философия. Она породила все вот эти вот извращения пиров и банкетов. А если человек знает, что его ожидает вечная жизнь, то он будет все-таки готовиться тогда, соответственно, к вечной жизни. Ведь сами посудите, кто пытается как можно больше повеселиться здесь, ну, безудержно, безумно, нарушая все, что можно только нарушить, тем самым он утверждает, что нет никакого закона, порядка, смысла жизни, вечности. И встречаются такие люди, которые убеждены в этом, не знаю почему, видимо, от все-таки такого нежелания все-таки размышлять над собой, и даже не ища время на рассуждение. Есть люди, которые хотят, говорят о том, что вот как бы ища выход из этого положения, своей бездеятельности, они говорят, что хорошо бы и даже ищут такие философии, которые предлагают полное исчезновение, растворение. Вот исчез человек, и все, и, как это говорят, нет человека, нет проблем, да. Вот такая философия, она, например, предлагается в буддизме, или в индийских, вернее, восточных индийских философиях, что наша задача уйти от этих страданий, войти в такое в колесо круговращения, которое вот закрутит, оно избавит от некоторых проблем, в конце концов, благодаря перевоплощениям, которых должно быть не меньше миллиона. И потом все-таки мы освободимся, то есть растворимся, мы исчезнем. Знаете, в этом в бескрайнем океане. То есть вообще полная бессмыслица. Зачем тогда перевоплощаться, жить, трудиться, для того, чтобы вообще раствориться и исчезнуть? А на самом-то деле проблема-то не снимается. Ведь мы всегда сталкиваемся с вопросом собственной идентификации, собственной личности. Мы сталкиваемся, но когда нам предлагают перспективу, к чему мы должны стремиться, и тот идеал, ту цель, она кажется совершенно безликой. Это просто черная дыра. К чему наша личность должна стремиться? Вот здесь, конечно, христианство, оно сделало прорыв. Оно предложило именно личного Бога человеку. Оно сказало человеку, что он не только тварь, творение, и он сын Божий. В социальном даже аспекте христианство уравняло женщин и мужчин. Ведь до христианства женщина, она вообще была не человеком. Это был предмет. Сейчас в некоторых философиях так остается женщина как предмет, просто вещь. И вот даже надо отдать должное христианству, что отношение к женщине, оно было в корне изменено. Как бы считалось, что ну, это существо без души, без ну, просто вот как определенная функция. Да. И вот надо отдать должное, что это действительно было изменением всего мировоззрения. С трудом к этому подходили. И даже сейчас остатки этих пережитков, они слышны и среди христиан. Когда вот жена да убоится мужа, то есть правильно убоится. Но что такое страх? Страх – это начало мудрости. Вот. Убоится что? Убоится не руководствоваться указаниями руководителя. Потому что руководитель несет на себя ответственность, а муж – это глава, как руководитель. Вот в чем дело. А когда мы начинаем путать вот эти вещи, мы все равны, ну, понятно, равны. Перед Богом все равны. В вопросе спасения, в вопросе получения благодати. Но мы никогда не будем равны в функциональном соотношении, в назначении нас. Потому что мужчина не может рожать, как бы это ни пытались сделать в Китае. Вот, ничего не получится, какие бы миллионы ни сулили. Значит, это задача женщины. По отношению к дому, она хранительница очага. Муж, он там, защитник, он обеспечивает. Отношения, значит, каким должны быть дети, какая их функция. Все это определено. И когда мы начинаем вдаваться в такой оголтелый феминизм, то получаются совершенно вещи абсурдные. Есть все люди разные. Есть толстый, есть тонкий, худой, там, тучный, есть умный, глупый, там, рыжий, шатен, брюнет. Есть урод, есть Аполлон. Но мы от этого не уйдем. Но когда мы подходим к вопросу духовной жизни, вот тут полное равенство. Тут все любимы Богом, и уродливый, и красивый, и богатый, и бедный. В этом отношении очень интересно говорится в слове о посте, что пост уравнивает всех. Богатых и бедных, умных и глупых, толстых и худых. Он предлагает всем некое равенство. Все входят в состояние поста. То есть, когда поста нет, вы можете это, позволить, а это можете это позволить, а это не позволить, потому что вы не можете это позволить. А во время поста нам предлагается другое видение мира и видение духовного мира. А там уже совсем другие как бы законы и вот устройства. Знаете, когда люди крестятся, ну будем так говорить, они раздеваются. Вот, они одинаковы перед Богом. Это можно себе одеть там дорогие одежды, а у этого только вот рубище. Конечно, сказать, вот это давайте вот мы ему больше внимания уделим, потому что он богатый. Вот, или от него много. А этому что с ним разговаривать? А вот в крещении, когда мы рождаемся, ну, чё, все люди рождаются, значит, не в одежде, вот, и когда уходят из этой жизни, ну, можно как угодно одеть, но все равно все равны при лицом смерти. Так вот, вопрос нашей подготовки к вечности, он решается здесь, на земле. Сразу спешу заметить, что всякий страх, сомнения, какие-то волнения внутренние, это есть первый признак того, что человек теряет связь с Богом, теряет с ним общение. И боясь смерти, это неправильное отношение к ней. Боясь покойников, кладбищ, могил. И на этом, кстати, играют многие оккультные устроения, организации, люди, которые занимаются оккультикой, они пытаются в этом устрашении заставить человека как бы немножко преклоняться перед этим. На самом деле все это имеет другую природу. Почему страшен вид смерти там, или покойников, или кладбищ? Это следствие греха. Это следствие того греха, который человек совершил, совершает и будет совершать. Вот мы видим, что это такое. Это вот видимое явление смерти. Страшен труп, разложившийся. Давайте посмотрим, как человек, например, впадает в грех. Например, блуда. Вот он страстно желает тела кого-либо, потому что это тело его очень привлекает. А если показать ему, какое это тело будет лет через 100, вот, то он ужаснется. Что он желал? К чему его влекло? Оказывается, все очень просто. Все очень просто. Мы как дети бросаемся на яркие игрушки. И если человек посмотрит на душу, то он будет поражен ее красотою. Почему нас привлекают добрые люди, духовные люди, внимательные? Потому что это есть начало видения красоты духовного мира. И так были сотворены люди первые. Но после грехопадения наступила смерть. Господь хотел избавить человека от смерти, но тот не пожелал. И смерть, она начинается, как мы уже видим, не в момент умирания человека. Она начинается задолго до этого. То есть грех – это есть начало смерти. Господь говорит, что ты будешь болеть и умирать, потому что ты пал во грехе и остался в нем. Нам показан результат этого греха – смерть. Эти как бы страшные картины. Но если мы посмотрим, например, на нетленные мощи святых, то мы увидим, что смерть отступает, когда человек стремится к Богу, к благочестию. Это как такие примеры, видимые того, что есть победа над смертью. И более того, она утверждена в воскресении Господнем. Вот что самое главное, что принес Господь в этот мир. И исходя из этого, уже можно свою жизнь выстраивать соответствующим образом. То есть, есть средства для достижения цели, для достижения вечной жизни. Но опять-таки, здесь надо не впасть в некую такую дезориентацию. Мы достигаем не вечной жизни, как бы нашего цель. А цель – это Бог, то есть бытие Божие, пребывать в бытие Божием. Сюда включена и вечная жизнь, и Царствие Божие, и святость, все. Потому что это и есть бытие Божие. Потому что без Бога какая может быть вечная жизнь? Без Бога какая может быть святость? Какое может быть Царствие Божие без Бога? Именно бытие Божие. Конечно, нам может быть легче называть это вот такими именами, но не надо их идентифицировать с понятием Бог. Вот в этом есть проблема. Если мы начнем именно совмещать эти понятия, то тогда мы впадем в некое идолопоклонство. Мы дойдем до того, что Бог – это некое существо, отдельно взятое. И тогда могут быть, сразу возникнуть проблемы. Мы можем прийти к тому, что причастие будет для нас неким средством для достижения какой-то цели в жизни. Вот сегодня один молодой человек спросил меня, а вот какой смысл в частном причащении? Я им сказал, что смысл не в частном причащении, а в регулярной духовной жизни, в осмыслении того, что ты делаешь, того, к чему ты готовишься, потому что ты готовишься к обожению. Причастие – это соединение с Богом, это обожение. И вот ты к нему готовишься. И насколько ты рассудил, насколько ты подготовился к причастию, именно подготовка не в том, что ты вычитал, попостился, исповедался, а сколько ты размыслил о том, к чему ты готовишься, к обожению. И тогда для тебя будет видно и понятны все эти средства, методы и способы подготовки. Молитва, пост. И ведь люди как иногда подходят, вот я 3 дня не отпостилась, или плохо постилась, или там, ну да, глоток воды выпила, все, причащаться нельзя. Ну, на это как отвечать? Ну, нельзя, так нельзя, или можно, так можно. Здесь не должно быть профанации, что можно не готовиться, а именно рассуждение. Мы же готовились к встрече с Богом, плохо подготовились. Но плохо, хорошо, понять относительно. Вспомним притчу о званых на пир. Кого приглашали, которые должны быть на этом пире, но они вообще не пришли. Посмотрим те, кого звали, и люди пришли, подготовившись с радостью, придя на этот пир, но подготовившись как могли. И того человека, который пришел и даже не мог ничего сказать о этом приглашении, о этом празднике. Читая Священное Писание, надо всегда, в частности Евангелие, ну и все Священное Писание, надо всегда стремиться узнавать себя в этих текстах. Не кого-то, чтобы потом осудить, сравнить, а именно узнавать себя и сравнивать себя именно со Священным Писанием, а не с людьми. Не со святыми, там, не с грешниками, не с ангелами, а именно со Священным Писанием, как я соответствую именно Священному Писанию. Потому что если мы будем сравнивать себя со святым, то это его результаты. Мы можем себя сравнить с ним, как он трудился над спасением своей души, над поиском Бога. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Как я Христу. Вот как я ему подражаю, так и вы подражаете моему подражанию, а не то, чего я достиг. Вот если мы откроем самое начало Евангелия от Матфея, то увидим там следующее. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Казалось бы, что мы можем вынести для себя и как мы себя можем узнать в этом вопросе? Родословие Иисуса Христа. А есть ли у нас наше свое родословие? Я думаю, что есть. Оно есть частное, есть общее, относительное или непосредственное. Есть о чем задуматься. Сына Давидова. Написано, что Господь из дома Давидова, из рода Давидова, сына Авраамова. А кто это люди? Что это за люди? Что это за святые? Дальше мы читаем, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и так далее, и братьев его. Если каждое имя мы будем рассматривать как событие в нашей жизни, именно в нашей жизни, то мы увидим себя, как мы соответствуем вот тому должному, правильному моменту в жизни человека, в жизни каждого события, насколько мы соответствуем. Авраам, он назван отцом всех верующих людей. Насколько мы люди верующие. А мы можем так же, как Авраам, пойти за Господом Богом, когда Господь сказал, вызвал его из своей страны и повел за собой. Хотя, еще раз говорю, очень много людей, все люди веровали в то, что есть главный Бог, истинный Бог. Но поклонялись Луне и другим идолам. А вот Авраам тоже все знал, но встал и пошел за Богом. Потому что те не хотели оставить свой комфортабельный город, служение богам. Все было привычно, хорошо. Они знали, что есть Бог. Они даже, может быть, почитали его. Был пантеон богов. Все было нормально. Не являемся ли мы одними из жителей этого города? Когда Господь, мы в него верим, все хорошо, но мы не можем расстаться с нашей комфортабельностью в какой-то момент. Ну да, конечно, можно сказать, что от нас много требуют. Ну, что написано пером, то не вырубишь топором. Если сын Авраамова написано, родословие Иисуса Христа, а мы со Христом, Господом Иисусом, в каких отношениях? В родственных. Мы такие же дети Божии, как и Он, по обетованию. В Нем мы получили сыновство, мы входим в семью Божию. Так вот, если Он сын Авраама, то его вера – это подвиг. А какая наша вера подвиг? То есть, насколько устроение этой жизни для нас важнее, чем устроение в этой жизни, как в вечности, и в вечности как таковой. Тоже отношение к смерти. Сына Давидова. Давид – это очень знаковая фигура. Это можно просто вот так вот иногда размышлять. Что в нем можно найти в нас от и до. Да и в каждом персонаже. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. И так далее, и тому подобное. Наше представление вообще о жизни, о рождении. Мы говорим, вот женщина родила ребенка. Здесь почему-то мужчина родил. Интересно. Опять куча вопросов. Что-то у нас совсем никакого соответствия со Священным Писанием как-то не наблюдается. Затем, если мы будем вот так вот как-то присматриваться, вникать в слова Священного Писания, мы увидим много интересного. И вдруг определим, что есть некий путь к Господу. Не то, что надо тут вообще сломать копья и в этом пропасть, и сказать, что это вообще для меня невозможно, неподъемная задача. Ну, Священное Писание говорит, что надо в чтении упражняться ежедневно, постоянно, в чтении Священного Писания, вникать в него постоянно. Ну, понимаете, если сказать, что это трудно, то наши силы все равно будут потрачены. Потому что мы живем, мы тратим свои силы на что-то. И вот эти вот силы души, именно предназначенные для изучения Священного Писания, закона Божия и христианского жития, если не будут направлены по назначению, то они будут направлены на другое. А всякое другое – это, так сказать, антипод, разрушение. Ну, то есть вред, не получение пользы. Поэтому всегда надо выделять какую-то часть из нашего времени, как десятину, выделять на служение Богу, на спасение своей души. В течение дня всегда можно найти 5 минут, 10 минут, 2 минуты, 3 минуты. Ну, мы не находим, говорим, времени нету, еще чуть-чуть, немножко, ну ладно, потом. Но каждый знает, что он с удовольствием сядет перед компьютером, перед телевизором. Если вот иногда я когда говорю по телефону, там, когда заканчиваю говорить, там высвечивается цифра, сколько ты говорил. И в ужасе смотришь, 31 минута, 28 минут, 45 минут. Час 06. Представляете? Набрал 3 часа. Ну, правильно, что ты пытался как-то... Ну, вообще-то это безумие. Это просто безумие. Нет, вот просто по домашнему телефону или там... По мобильному, конечно, это полное разорение. Но вы представляете, все можно было сократить. Ведь я же украл время у себя. Вот заповедь не укради. Украл время у другого человека, отведенное ему и мне на спасение. Вор. Самостоящий. Здоровье украл у себя. Мог пройти по лесу, там, по воздуху. У него украл здоровье. Представляете? Вор, навари шапкой. Вор навари, ворон погоняет. На самом деле это страшная вещь. Время у нас воруют постоянно и все. Это задача вот, наверное, вот таких вот этих бесов, которые воруют это драгоценное время. Такие зубы Хроноса, которые постоянно пожирают его. Устав – это очень серьезная вещь. Она регламентирует нашу жизнь. Поэтому надо все-таки стремиться к уставу. И если мы стремимся именно к жизни со Христом, то мы и найдем время для отдыха, для дела, для обучения. Ведь сейчас замечено, что при всей этой технике, компьютеризации и том, что фактически можно в любой момент, в любой точке оказаться информационно, то люди не имеют времени, не хватает времени ни на что. Хотя можно мгновенно все получить, всю информацию. Раньше, когда этого не было, у людей была масса времени. Они встречались, они ехали в гости, они писали произведения, картины, музыку. Вот так вот посмотреть. Ведь мы живем наследием прошлого, когда не было этой техногенности, технократии, вот такой сильной. Сейчас вот как-то вот все вот настолько, и мы даже не знаем, за что схватиться. Потому что, кажется, вот все есть, а вот на что обратить внимание, на чему посвятить жизнь, получается, вот плоскость в плоскости. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не думаем о вечности, которая вне времени, о душе, которая вне рамок. Мы пытаемся вечность и бесконечность вогнать в рамки времени и материального этого мира. Поэтому создаем очень удобную свою такую технократию, которую думаем, что она обеспечит нам полный комфорт. Но вот если доводить свою жизнь до комфортного состояния, то можно увидеть проблемы этого комфорта. Видимо, из-за того, что правильно сказал один святой, что все, что достойно приобретения, душе не нужно. Она живет другими законами, она ищет жизнь с Богом. И вопрос, вот, который был задан, как пугаться, не пугаться, он лежит на поверхности. То есть, если мы живем этой жизнью, ища в ней радость, смысл и красоту, а это значит ищем Бога, то мы и создаем себе мир этот, в котором будем находиться. Но лучше, чем это предлагает Господь, мы все равно не можем сделать. Поэтому надо следовать именно божественным законам, установлениям этого поиска. Потому что если мы будем искать радость вечной жизни в земном описании, то это получится такой смешной рай. Много есть, много спать, ничего не делать, купаться, плескаться. Как это, ну как человек вырвался там в отпуск куда-нибудь, дорвался, потом лечится полгода. То, что дорвался до этого отдыха. Конечно, все немножко по-другому. И вот, читая Священное Писание, мы видим, что то, что мы пытаемся сделать, оно нам часто вредит. И поэтому вникать надо именно в духовную жизнь, которая руководила бы нашей вот этой жизнью временной, материальной. Ну вот, например, продолжая дальше родословие Иисуса Христа, мы видим, например, что и женские имена, которые указаны в родословии, это женщины, которые совершили страшные блудные грехи. Вот как они вошли в это родословие? Почему именно они указаны? Именно вот с такой порчей. Святые отцы говорят, что Господь вошел в этот мир, чтобы его исцелить. И поэтому он вошел как в пролом. Он заслонил собою эту мир от этой скверной порчи. Он именно пришел исцелить больное. Дальше мы видим, что родословие поделено на три части. В каждой части по 14 родов. Да, здесь обращается внимание вот на что, что все эти вот периоды, по 14 родов, три периода, они показывают формы правления, под которыми находился избранный народ. Формы правления были разные. Были судьи, пророки. В самом начале вообще была теократия, когда Господь руководил народом Божьим. Но народ Божий отказался, он требовал царя. Была монархическая система. Кстати, Господь указывает, что это как бы самая такая совершенная система, но и то, она не совершенна по отношению к теократической системе, когда Бог руководил людьми. И люди упросили, вот если нас упрашивают сделать что-то неадекватное, неразумное, мы отказываемся, потому что это неразумно. Но Господь, Он прозревает дальше, чтобы не удручить этот народ и не уничтожить его, как он сам шел на это уничтожение, он дает возможность существовать ему, он дает ему царя, хотя и говорит, что все равно ты будешь страдать от этого. Затем формы правления были, которые мы можем бы сейчас назвать демократией или парламентской республикой. То есть все эти формы, они прошли в истории Ветхозаветной Церкви, и святые отцы говорят, почему евангелист Матфей предлагает нам вот этот калейдоскоп форм правления, и в конце последней части родословия он приводит не 14 имен, а 13. И в конце говорит следующее. Елиазар родил Матфана, Матфана родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Святые отцы говорят, что любая форма правления, она не спасает человека. Она не может ему дать никакого освобождения, никакого Царствия Божия. Она никогда не решит его проблему. Любая форма правления, будь то самая совершенная. Только Христос, только Господь Бог решает проблему спасения человеческой души. Поэтому все, что предлагается на земле в качестве светлого будущего, это есть некие такие попытки как бы решать своими силами. Вопрос спасения души. Вопрос Царствия Божия. И попыток таких было много. А Царствие Божие на земле построить невозможно, как оказалось. Поэтому самому Господу Богу пришлось спуститься на эту землю, воплотиться, чтобы освободить род человеческий от власти князя тьмы. Мы вспомним, что при искушении в пустыне дьявол предлагал Христу весь мир со всеми формами управления. Он говорил, что я князь, что все в моих руках. На что Господь сказал ему, кто правитель этого мира. Он говорит, следуй за мной, сатано. То есть следовать надо за Господом, а не за этими посулами этого мира. И все формы правления, они не решают участи человеческой души. Во всех странах, городах и при всякой власти были люди избранного народа, были богоборцы. Мне кажется, вопрос-то заключается в том, насколько религиозен человек. Где происходит борьба и с кем? Вся борьба происходит между дьяволом и Богом, и фронт этой борьбы проходит через сердце человека. Вот в чем как бы ответ на все вопросы. Что лучше? И ответ на это положение, которое апостол Павел говорит, что молитесь о ваших властях. Не в том смысле, что вот мы, вот эта власть богоборческая, за нее не надо молиться. Молитесь о том, что люди, они все творения Божие, чтобы они вразумлялись, чтобы они на своем месте осуществляли этот закон Божий. А не в том, чтобы они там канули в лету, исчезли. Но для этого существуют революции. Свергли одну власть, поставили другую власть, изменилось особо что. Именно Господь призывает к изменению человека, его внутреннего мира, его сердца. И вот можно заметить, как это произошло, например, на примере в жизни Иосифа, обручника Марии. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся от нее есть от Духа Святаго». Иосиф, благочестивый человек, человек, который являлся исполнителем закона, потому что иначе он не мог быть назван благочестивым. И он прекрасно знал, что такое иметь во чреве до того, как они сочетались. Это значит быть побитым камнями до смерти. Как исполнитель закона, он должен был ее предать смерти. Но что делает Иосиф? Он решает ее отпустить тайно, чтобы она бежала. Представляете, благочестивый человек нарушает закон. Здесь проступает очень интересная ситуация. Здесь наступает вообще совсем, проступает совсем другое мировоззрение. Здесь почему-то отступает закон и вступает что-то другое в жизнь. Здесь проступает отношение к человеку. Здесь проступает сама любовь. Он не желал, чтобы ее побили. Хотя с нарушителями закона тоже разбирались серьезно. Он понимает, что если узнают, то ему тоже придется умереть. И желая лучше быть убитым самому, он решает спасать таким образом Марию. Но когда он помыслил это, здесь мы что видим? Милость превозносится над судом. Вступает закон любви. Закон, здесь благодать проступает. Милость превозносится над судом. То есть мы видим, что любовь уже вошла в этот мир, уже с зачатием Господа Иисуса Христа, уже любовь, она коснулась непосредственно людей. Иосиф уже был тем, на ком она проявилась. Очень интересно сказано: Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить. Ну как может праведный человек нарушить закон? Возможно, тут говорится о совсем иной праведности, которая ощущает, что делами закона не оправдывается никакая плоть. Поэтому, когда мы говорим: «Ах, вот он такой сякой, она такая сякая, вот она такая грешница, он такой грешник», не пересуживаем ли мы? Не забываем ли о том, что мы такие же грешники? Что есть слабость человека, есть ситуации, есть покаяние. Это проще всего сказать: нарушил, значит тебе смерть. В этом и заключается фарисейство, которые очень правильно относились, так сказать, к закону, очень конкретно, очень исполнительно. В этом опасность. Ведь закон, он предлагает нам некие ориентиры, пределы, к которым надо стремиться. Но надо учитывать человеческую слабость вследствие грехопадения. Ведь закон был создан для того, установлен для того, чтобы люди больше не двигались по пути этого бездонного падения, по падению в эту бездну. Они изменили траекторию своего полета. Они изменили вообще направление своего движения к Богу. Так же, как и однажды еврейский народ, выходя из Египта, он изменил траекторию своего движения. Они двигались к Богу. И Господь у горы Синай дает им деколог, заповеди Божии. И первый из них гласит так: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Что это за заповедь? Ну, мы, как правило, в ней не исповедуемся и не разбираем ее, думаем, что мы служим истинному Богу. А эта заповедь, она как бы повисает в воздухе, она нам не нужна. Так вот, фараон мысленный, империя зла и греха, в которой мы позволяем себе жить, создавая этот мир вокруг себя, именно мы, то есть нарушая закон и думая, что мы служим истинному Богу, она является такой же средой, в которой обитал избранный народ в Египте. А это была обстановка, где каждому событию в жизни человека соответствовало свое божество, свой идол. Рождался человек, молились этому идолу. Человек сажал там дерево, молились этому идолу. Отправлялись в поход, молились этому идолу. И так, то есть, народ выехал из Египта, везя за собой идолов вазами и телегами. Они были забиты этими идолами. Идол для этого, божок для этого, истукан для этого, фетиш для этого. А как же? А как же жить-то? Там даже фараон был богом на земле. И представляете, знаете, как вот устраивали его жизнь на земле, кто это такой был, если вот почитать жизни египетских фараонов, что действительно бог на земле. Это даже не обсуждалось. Это даже в голову не могло прийти, что это человек. И когда он готовился к смерти, его там готовили к смерти, это была целая церемония, это было целое действие. Эти пирамиды, эти ходы, эти убранства, эти ритуальные жертвы, целые свиты, жены, кого только нет, животных, утвари, оружие, драгоценностей. Это вот явное вот такое отношение к божествам. А в среде простого народа это выражалось непосредственно в своей жизни. Поэтому представляете, как эта заповедь, она была воспринята этим народом. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Как это может быть вообще? Моисей, ты вообще о чем говоришь? Это вот это все, что у нас есть, это надо выкинуть? Очень интересно произошло, да? Моисей пошел на гору, 40 дней там был. Сказал, я приду, я принесу, закон Божий. И они сказали, да, мы будем ждать, мы будем служить Богу. Но когда он сошел, он что увидел? Золотого тельца. То есть они собрали золотые украшения и вылили тельца. То есть все продолжалось, все нормально. Вот. То есть, да, конечно, Богу мы будем служить, ждать Его, но ждать-то мы долго не будем. Он один из. И когда Моисей предлагает эту первую заповедь, это вообще было недоразумением каким-то. Это вообще было абсурдом, шоком. Как это? Все это взять и выкинуть? Вот так вот все. Помните, очень интересно, Господь сказал богатому юноше, который сказал... А я все заповеди сохранил от юности своей. А моя жизнь просто сопряжена с законом Божиим. Вообще, о чем? Я еще не знаю, Господи, что еще-то, учитель. Он говорит, а теперь все возьми и раздай. И он ушел опечаленным. Он, пожалуйста, вазы этих привязок, идолов. Не, ну можно сказать, какие это идолы. Да не может быть это, ну как-то, ну... Мобильный телефон, это же не идол, это же просто необходимость такая. Ну попробуйте, не подойти, если он будет звонить. Ну попробуйте. Зазвонит вот так, спокойно так, так. Даже не обратите внимания, да ничего не получится, уже. Все, мы уже попались. Как это у Гребенщикова, Авель попал на мобильную связь. Вот. Да, попались, вот он, пожалуйста, одна деталь. Кто-то на телевизоре попался. У кого-то там это вот обязательно надо знать погоду, зачем. Вот, а что вот в мире происходит? Ну, понятно, что, по-моему, все одно и то же. Меняются там имена, названия, по-моему, все одно и то же. Одна схема. Сегодня в нашем городе, на улице такой, ну, неважно какой город, можно не говорить, а что там, как он, да, как это, а где, а, ну, это еще не до конца сгорело, мало трупов. У нас уже другая появляется... Такая энергетика, интерес другой какой-то появляется, нездоровый ко всему этому. Знаете, как очень все так хитро захватывается? Почему? Потому что это идол. Он требует свое отношение, свои жертвы. Нашей жизни требует, наших интересов. Кому посвящаем? И вдруг мы вдруг увлекаемся жертвами. Мы никого не убиваем, но эти жертвы, вот. Вот это украли, значит, ну как же, думаешь, ну как же вот они могли унести этот миллион? Вот я бы унес, а как же они могли унести? Вот я, вот, ну невозможно унести. Вообще попробовать можно. Вот мы размышляем, а как это украсть? А как это, ну, для меня это невозможно. Что вообще? Вот. Раньше все было просто. В тайге разбился самолет. Жертв и разрушений нет. Вот. В советское время это было. Все были спокойны. Под откос пошел поезд, сошел поезд. Жертв, разрушений нет. Все были спокойны. Утонул корабль. Значит, ищут уже 3 года. Жертв, разрушений нет. Вот, мы все были спокойны. Сейчас мы прямо это вот, это как вот отдушина, наконец мы дорвались. То не было, а сейчас все есть. Да, мы выходим из мира фараона. Выходим. Мы вышли уже. Мы получили закон Божий в руки. Мы подошли к горе восхождения. Но еще не поднялись. И будем ли подниматься? Но с нами еще вазы. Вот этот скарб нашей ноши, который, если что-то не так, Господи, ты помедлишь, мы превратим в реального Бога, которого можно пощупать. Тогда, конечно, как можно не объяснить нашего дергания вокруг мобильного телефона? Ну а вдруг важное сообщение? А вдруг вот это, да, вот однажды, вот, когда еще только вот пошли мобильные телефоны, вот один батюшка, вот, отец Тимофеем служил, и вот наш алтарник что-то говорил по телефону. Он вот так цыкнул, раз, два, то-то, ладно, что-то важное было. Поэтому, как важно, вот из дома звонил. И вот он стоит, батюшка, значит, на горнее место, все это должно евхаристически, он уже готовится, и вдруг этот алтарник идет прямо по горнее место телефона. Смотрит на вужжи. Ты, говорит, ты же обалдел, что в конце-то концов? Ой, батюшка, простите. Что такое случилось? Что раньше как-то мы все обходились. Но что-то произошло. Вот это вот тонкое удобство, комфорт, может быть, какой был в Уре Халдейском, где жил Авраам, может быть, вот этот вот, вот эти вот удобства, этот комфорт, эта обеспеченность, не вредит ли она, не может ли она иметь какой-то вред для нас, хотя бы немного. Вот не может быть это вот такая ложка дегтя в бочке с медом. Сказал, что такое ложка дегтя в бочке с медом. Вот на самом деле, ну как после этого бочку будешь есть? Вы знаете, как там человек, ну, пришел в ресторан, ну, сказал себе там первое, ну, простите, живот прихватил, пришел в туалет. Ну а как, оставишь шикарный такой там суп, там это. Ну что делать? Он взял, там, плюнул туда, написал, я плюнул. Значит, ну, никто не подходит, что никто не съел. Ну что? Ну что делать? Ну как-то надо выкручиваться. Приходит, там другая записка. Я тоже. Понимаете, ресторан, ну как после этого будешь есть? Так же и здесь. Мы как бы вот все в своей жизни устроили. Все великолепно. Но вот есть такая деталь, которая действительно вредит всему нашей жизни. Всему. Вот. И вот именно эта маленькая деталь. И вот найти ее, это значит определить тех башков с маленькой буквой, о которых Господь говорит, я Господь твой, Бог, да не будет у тебя других богов. Не те предметы, которые нам должны помогать в жизни, которыми мы должны пользоваться, а те предметы, которые мы ставим на место Бога. Но не может быть, понимаете, это вопрос главного, второстепенного. Пришел в храм, знаю, зачем ты пришел. Пришел в баню, раздевайся. Пришел в институт, учись там, а не проводи жизнь веселую и беспечную. Все должно соответствовать. Работать постольку поскольку, лучше хорошо отдыхай. Отдохни, чтобы потом с новыми силами взяться за работу. Мы говорили об Иосифе, который как бы нарушил этот закон. На самом деле он обнаружил другой закон, закон любви. Он обнаружил, что этот закон любви, эта благодать входит в этот мир. И, может быть, и другие люди это обнаруживали. Но здесь вот евангелист Матфей нам показывает, что Иосиф, а ему было, извините, не как вот рисуют на каких-то иконках, где он такой сидит, молодой мужчина, обнимает Марию, у них там младенец. Ему было за 80 лет, тут почтенный старец. Это все надо понимать. Естественно, он был благочестивейший человек. Потому что другому человеку не могли доверить девицу, которую надо было хранить, а знали, кто такая Мария. Она была посвящена Богу, она вошла в алтарь, святая святых, будучи еще вот маленькой. И Иосиф знал, с кем имеет дело, поэтому это благочестивейший муж. И он показал, что вступает, но даже не понимая, что происходит. Он желал, он обнаружил его в себе, этот закон любви, он желал отпустить ее, чтобы она не погибла. И когда он это помыслил, всеангел Господень явился во сне и как бы ободрил его и говорит, не бойся принять жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. В традиции еврейского народа имена давали только те, которые носили их предки. Вот у родителей Господа не было такого, ну, я имею в виду, у земных, не было такого имени Иисус. Поэтому мы видим еще одно нарушение традиции, выхода из этого потока. Иисус означает Спаситель. И мы видим еще новое явление в жизни мира. Он спасет людей своих от грехов их. Сие же все произошло, да сбудется реченное Господом через пророков. Через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Ну, казалось, можно сказать, о чем мы с вами говорим, что это было в Новом Завете, что вот такой прорыв благодати и любви был совершен в среде закона. Однако же мы читаем, что и пророки говорили в Ветхом Завете об этом прорыве, об этой благодати. Оказывается, и в среде закона было это присутствие благодати и любви. И люди осуществляли этот закон благодати и любви, но осуществляли неким образом, будучи задавлены тем, что была реальная власть князя тьмы на земле, и люди все шли в ад. Древние раскопки древних городов говорят о следующем, что дом строили на костях первенца. И раскопки показывают, что был дом, и в центре комнаты углубления там находили скелет младенца. Это был первенец, на котором, которого приносили в жертву, на этой жертве строили дом. Это было чудовищное человеческое жертвоприношение, тем более младенца. Первенец посвящается Богу, говорит Библия. Но посвящение его происходит как? Его вся жизнь посвящается служению Богу. То есть он становится в число избранного народа. Это когда человек служит истинному Богу, то есть сама жизнь. Его никто не приносит в жертву. Представляете, каким богам служили люди, которые убивали своих детей, думая, что они вот так вот исполняют это указание Божие. Во-первых, это был не тот Бог и не такое указание. Кстати, очень интересно, если вот нам придется рассматривать ситуацию с Авраамом и Исааком, которому Господь сказал принести его в жертву. Там очень интересные наблюдения, рассуждения и значение этого вообще явления. Оно очень, так сказать, противоречиво в том смысле, что сбивает с толку многих людей. Как это? Господь попросил принести в жертву, повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Можно рассуждать на эту тему. Вот. Но Библия говорит о том, что Господь, естественно, говорил не о человеческих жертвах. Он себя принес в жертву, чтобы прекратить все жертвы человеческие. И сейчас называется бескровной жертвой. И никогда в среде избранного народа Ветхого Завета не было человеческих жертвоприношений. Чем недалеко отстоит, если не более близко, к такому идолопоклонству и жертвоприношению наш современный мир. Когда миллионы младенцев абортируются собственными матерями. Здесь никакому Ироду делать нечего, который 20 тысяч умертвил. Здесь ежедневно приносится огромное количество младенцев, и на которых люди пытаются построить свою жизнь, свои дома. Вот и все. Ничего не изменилось. Только там это было облечено в некий ритуал. Выкапывалась ямка, там убивался рожденный младенец. Вот, и там читались молитвы. А здесь просто никто не видит, никто не слышит. Ткнул иглой. И все. Вот язычество, которое должно быть устранено из нашей жизни. Вот закон Божий, который надо искать. И вчитываться в Священное Писание, именно проникаясь его богодухновенностью. При помощи святых отцов, при помощи молитвы. Пророк, когда писал, что «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», пророк Исаия, он сам не знал, что он пишет. Возможно, как дева может родить. Но он верил тому, что ему говорил Господь. И переписчик, в частности, Симеон, который переписывал это место, будучи в числе 72 толковников, которые делали перевод Септуагинта на греческий язык для царя Птолемея, он усомнился в этом. Ну, знаете эту историю, да? Усомнился и решил исправить, что женщина молодая. В это время ангел остановил руку и сказал: «Не умрешь, пока не увидишь собственными глазами этого младенца». И Симеон жил, жил, жил 100, 200, 300 лет, уже устал жить. Вот, обретался у храма. И когда Мария принесла младенца в храм, то он увидел его, потому что Господь ему сказал, что это есть тот младенец. И отсюда мы читаем эту удивительную молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по Голгофу твоему с верою, яко видишь ты очи мои, спасение твое. Ежу и сию готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей твоих Израиля». То есть я ухожу уже, понимая, что пророчество свершилось. Эммануил, что значит «с нами Бог». Не где-то там, в вышине, а Бог среди нас. Не просто среди нас, как вот один из присутствующих, нет. А тот, который вошел в нашу среду, в нашу плоть, не как один из нас, а как творец нас и как совершитель твари, совершитель закона и совершитель спасения. Потому что исцелить человеческую природу извне было невозможно, как это было в Ветхом Завете. Господь руководил, направлял народ, вразумлял, но все это не возымело того действия и не могло изменить и уничтожить этот закон смерти. Нужно было войти изнутри. И Господь рождается в этом народе. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». И так совершилось все, что говорилось о рождении Господа Иисуса Христа. И вот проблема, например, фарисейства и книжничества иудейского равината в том, что толковался Ветхий Завет, закон установления Божия, не с перспективой встречи именно Христа, Господа Иисуса, как освободителя человека от князя тьмы, а именно читался и воспринимался как закон устроения здесь жизни на земле для собственного благоденствия. Поэтому претензии друг к другу, к людям, были совершенно... Они необдуманные, то есть было внешнее исполнение закона, непродуманное, неосмысленное, не то что потому, что это как бы не было доступно, а потому что просто была такая установка не изменить себя, не изменить свой внутренний мир. Потому что внутренний мир, изменение внутреннего мира, оно повлекло бы к тому, что человеку пришлось бы отказаться, как тому богатому юноше, от всего, то есть от этой привязанности к этому. А весь закон он служил тому, что человек извлекал выгоду для себя, благодаря этому закону, из всего существующего вокруг, и находился в этом постоянном поиске еще большего стяжания этого материального. Может быть, осуществление этой совершенно утопической идеи светлого будущего и какого-то города солнца, или Царствие Божие на земле. То есть фарисеев страшила сама мысль о том, что это царствие не от мира сего. И этот царь не принесет им освобождения от существующей власти. Как некоторые вот сейчас даже... Ну, во все времена люди стремились как-то избавиться от властей. Вот они всегда плохие. У Господа не было такой задачи. Отсюда вот такое как бы вот выражение, что народ достоин той власти, заслуживает той власти, которую он имеет. Господь никогда не выступал против властей в том смысле, как иногда мы выступаем. Его задача — освободить человека от власти князя тьмы. А это все такая игра, чтобы отвести нас от реальной задачи, от чего избавляться. Ну, избавились от Иванова, стал Петров, от Петрова стал Сидоров. А если не решается проблема собственной души, при чем здесь Иванов, Петров или Сидоров? Ведь во всяком народе, при всякой власти были люди, которые служили Богу. И те, которые в самые, так сказать, роскошные и удобные времена для жизни совершенно отвергали Бога. Вот что сегодня мы с вами посмотрели именно в первой главе Евангелия от Матфея. Подумали о вопросе подготовки к вечности. У Бога нет задачи, чтобы человек поскорее убрался с этой земли, чтобы он болел, страдал. Такой задачи нет у Господа. Господь призывает радоваться этой жизни, призывает человека любить, призывает человека изучать эту жизнь, изучать законы этой жизни, входить в эту жизнь, пользоваться всеми благами этой жизни. И чем лучше человек научится правильно жить в этой жизни, тем он более хорошо будет подготовлен к вечности. Святые отцы говорят следующее. Кто не является гражданином земного царства, тот не нужен в небесном царстве. Поэтому быть достойным гражданином своей страны, своего государства, своего аула, села, это значит быть достойным гражданином Царствия Небесного. Это очень, очень важно как бы над этим поразмыслить. Если мы будем с Господом Богом, то нас ничто с Ним не разлучит. И в этом смысле правильно апостол Павел сказал, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Так что вот будем следовать Священному Писанию и обретем и жизнь в этой временной жизни, и, конечно, вечности. Ну, будем молиться.